Мы говорим сегодня о двух наиболее выдающихся культурных, скажем так, проектах 30-х годов. Ну, конца 20-х, точнее, 27-й и 32-й год, соответственно, это дилогия о Бендере, которая должна была стать трилогией, но не стала. И вторая часть нашего разговора – это «Мастер и Маргарита», роман, который является собой чрезвычайно сложный синтез мистического романа, плутовского в огромной степени, и, страшно сказать, реалистического. Поговорим сначала о Бендере, потому что история написания этого текста во многих отношениях действительно уникальна. Это роман о плуте, написанный плутами. Что самое интересное здесь, это, конечно, одесское происхождение уже второго нашего автора, точнее, в данном случае автора раздвоенного. Ильф и Петров всегда шутили над тем, что в любой командировке их пытаются поставить на довольство как одного человека. Действительно, происхождение Ильфа и Петрова одесское, как они шутили, когда одна половина автора еще сосала соску, другая его половина уже лазила за сиренью на второе еврейское кладбище, упоминаемое, как мы помним, в цикле одесских рассказов. Ильфа и Петрова разделяли 5,5 лет. При этом они отличались удивительным внешним и внутренним сходством. Познакомились они в редакции газеты «Гудок», куда главный мотор этого проекта Валентин Петрович Катаев привел своего ближайшего друга и своего родного брата. Да, если вы, может быть, этого и не знаете, Евгений Петров – это Евгений Петрович Катаев, младший брат Женечка, знаменитый персонаж. Сначала «Белеет парус», там его зовут Павлик, а впоследствии герой всей его автобиографической прозы, маленький брат Женечка, родами которого умерла мать. Евгений Петров, взявший такой псевдоним по приходе на работу в «Гудок», имел уже достаточно печальный, я бы сказал, мрачный опыт работы в ЧК. Это был человек рано созревший, быстро сформировавшийся, и, вспоминая о начале работы над 12 стульями, в неосуществленной, оставшейся в набросках книги «Мой друг Ильф», он пишет открытым текстом: «Мировоззрения у нас не было. Мировоззрение нам заменяла ирония». И вот действительно удивительная штука. Когда мы с вами читаем Ильфа и Петрова, в особенности, конечно, их самые удачные тексты, а именно два романа, мы обращаем внимание на то, что нечто здесь не так. Нам вроде бы говорят, что это сатира. Но, в общем, это не сатира. Перед нами довольно трагическое сочинение. Кстати, Бендер проделывает любимый трюк всех плутов – он умирает и воскресает. Как вы знаете, первый роман заканчивался смертью героя. Кто его убивает? Киса, совершенно верно. Кстати говоря, а кто из вас, собственно, поднимите руки, эти книги читал? Хотя бы хороший процент, спасибо. Да, Ильф и Петров вас поздравляют, все-таки это здорово. Почему эта книга стала столь популярной? Вот забегая немного вперед, когда Ильф и Петров показали Катаеву первые главы, тот сказал: «Вашему роману суждена не только долгая жизнь, но и мировая слава». Вот здесь, конечно, парадокс, потому что книга, которая писалась для денег и развлечения, оказалась вдруг фактически Библией советской интеллигенции, Библией в буквальном смысле. Она разошлась на цитаты. Фразами из нее признавались в любви, выражали соболезнования, признавались в дружбе, предлагали дружбу. То есть она стала лексиконом советского читателя. Как это вышло? Ну, я сначала немножко все-таки расскажу о том, как она была написана. Катаев, по собственным его воспоминаниям, носился тогда со своей теорией движущегося героя. Ему казалось, он, конечно, библейских аллюзий не приплетал и библейских коннотациях плутовского романа не думал. Ему казалось, что главный способ создать широкую панораму реальности – это привлечь персонажа, постоянно меняющего места обитания и профессии, что особенно важно. Он придумал написать советский авантюрный роман, который сочетал бы в себе приключенческий характер, авантюрный, динамичный западного романа тех времен, романы фельетона. Вы знаете, что 20 век – это расцвет всякого рода трэша, всякого рода пальп-фикшн, массовой культуры. А с другой сочетал бы он в себе глубокую сатирическую картину тогдашнего русского общества. Кто мне может ответить на вопрос, почему именно в 26-27 годах, в 26-м Катаев придумал эту идею, в 27-м подарил ее другу и брату, почему именно в это время идея плутовства становится в России доминирующей?
Ну, вчера же это обсуждали.
Ну вот я и проверяю, поняли ли вы что-нибудь из обсужденного вчера. Почему?
Потому что давили обстоятельства, и опять же, 3-4 противника.
Совершенно верно, потому что на арену общества, на руины этого общества выходит плут. Обратите внимание, что он появляется на руинах коммунизма, на руинах утопии, на руинах гражданской войны, не только в литературе, но и в жизни. И, может быть, кто-то из вас самый умный даже подскажет мне, как назывался этот период с 22 по 29 год, когда Трикстер стал главным героем советской действительности. Помните знаменитую фразу Ленина из России? Ну, конечно, молодцы. Вот, блин, с языка сняли. Конечно. Из России неповской будет Россия социалистической. Надо вам сказать, что НЭП порождал три типа реакций. Первый тип реакции совершенно очевидный. Это желание половить рыбку в мутной воде. И обратите внимание, как расцветает в это время советская торговля, советское предпринимательство, как процветает всякого рода жулье. И действительно, очень многие решили, ну как, собственно говоря, в 90-е, что вы можете знать от родителей, очень многие решили погреть руки на этом пожарище, в котором, будем откровенны, коммунистическая утопия сгорела. Это вам не военный коммунизм, и это вам не субботники, и не добровольный труд, и не гражданская война. Это то, что Маяковский называл «и вылезло мурло мещанина». Вот вылезло из-за спины рабочего класса мурло мещанина. И оказалось, что это мурло и есть истинное лицо тогдашней России. Ну, потому что это подавляющее большинство людей. Людям хотелось отдыха, людям хотелось нормальной жизни. Тот, кто устал, имеет право у тихой речки отдохнуть, писал Иван Молчанов, которому маяк за это страшно громил. Вот это первый тип реакции. Второй тип реакции – это, конечно, отчаяние. Отчаяние, в которое впали все сколько-нибудь во что-нибудь верящие люди. А надо вам сказать, и это очень важно для понимания идеологии о Бендере, Ильф и Петров – это вовсе не просто насмешники. Это не люди, которые над всем хихикают. Нет, это два глубоко идейных коммуниста. Один – бывший сотрудник чрезвычайки. Ну, что там говорить, чекист. Человек, которому приходилось ходить в облавы, в погони, рисковать собой, несколько раз проходить в миллиметре от смерти. То есть это действительно человек, который к 27-му году, ему 24 года, имеет великолепный и разнообразный опыт разочарования. Так вот, для людей идейных наступила эпоха трагического разочарования. Маяковский об этом самом писал. Многие товарищи повесили нос. Напрасно, товарищи, очень неумно. Ну а как им было, собственно, не повесить носа, когда вместо коммунистической утопии то же самое, только труба пониже и дым пожиже. А в комнатах наших сидят комиссары, и девочек наших ведут в кабинет. Но только уже не комиссары сидят, а непманы сидят. Сидят мелкие промышленники, предприниматели, жулики, разнообразное варье. И все чувствуют себя чрезвычайно вольготно. Ну вот представьте себе, чтобы рассмотреть более близкий вам пример. Конечно, вы все так более или менее принадлежите к поколению 2000 года, у которого есть свои забавные особенности, о которых мы, может быть, когда-нибудь поговорим, чтобы вам было уж совсем интересно. Но люди, рожденные в 2000 году, примерно ведь представляют себе 90-е годы, да? Так вот, перестройка, она же была сделана вовсе не олигархами и совсем не коммерсантами. Как правильно говорит Глеб Павловский, ее сделали недобитые шестидесятники. Это были люди, у которых были огромные и непобедимые иллюзии. Иногда это были иллюзии еще коммунистические, довольно-таки протухшие, а иногда иллюзии либеральные. Но так или иначе, это были люди, уверенные в том, что страна может быть открытой, свободной, предоставлять равные стартовые условия, предоставлять возможности для труда. Ну, все, короче, будет хорошо. Кто же воспользовался плодами этой революции? Ну, уж совсем не те, кто ее делали. Все, кто ее делал, идеологи этой революции, были отстранены от власти еще при Горбачеве, а уж после Горбачева они полетели оттуда просто как градины. Кто же в результате насладился всеми плодами победы в 90-е годы? Только не надо мне говорить, что больше всех выиграл Госдеп. Потому что Госдеп как раз прощелкал. Тогда, когда можно было все брать голыми руками, он почему-то этого не сделал. Почему-то он ополчился на Россию только сейчас, когда в ней воровать уже нечего. А, ну, мы понимаем с вами, что это идеологическая фигура. А вот что же в 90-е годы победило? Что поднялось на поверхность? Кто?
Жулье.
Жулье, раз. Ну, жулье бывает разное. Хорошо, если это криминальные авторитеты. Вы знаете, тогда появились целые аллеи на советских кладбищах, где, значит, дорогому Вовану, да, другу Толяну, и все они были, что интересно, очень пафосные, очень помпезные праздники, памятники, и у всех вот такие квадратные будки, да, про которые говорят, средня не обгадишь. Вот это они появились, да. Значит, в это же самое время бандиты, можно сказать, ну, какой главный сериал рассказывает нам об эпохе бандитского торжества? «Бандитский Петербург», но я имел в виду, конечно, более качественное произведение. Молодцы, да. «Бригада» имеет в себе все черты плутовского романа, к тому же Саша Белый тоже умирает и воскресает, как вы знаете, и вообще производит разные чудеса, обладает даже удивительным даром предвидеть будущее. Помните, ему удалось предвидеть взрыв бомбы. Но, кстати говоря, обратите внимание, что Саша Белый впоследствии сыграл Иешуа. Это Безруков, который, кажется, всех уже, все возможные положительные роли им сыграны. Пушкин, Есенин, Саша Белый и Христос. Да? И это очень симпатичная, очень симптоматичная параллель. Конечно, плута 90-х годов звали Саша Белый. Мы могли бы сделать с вами замечательную лекцию о бригаде, и если хотите, завтра мы об этом после Штирлица поговорим. Но побеждают бандиты, но бандитское всевластие длится очень недолго, потому что на смену бандитам приходят чиновники, конечно, чекисты. А это победители уже 2000-х годов. Таким образом, те, кто делает революцию, никогда не наслаждаются ее плодами. В 20-е годы те, кто, собственно, сделал революцию, пролетариат, значительная часть советской верхушки, они оказываются в оппозиции. И не случайно в 23-м году Троцкий провозглашает новый курс, потому что он говорит, партия забюрократизировалась, партия разъелась, борцы омещанились, нужна перманентная революция, нужен огонь по штабам. Впоследствии председатель Мао перенимает у него эту лексику. То есть 20-е годы, второй тип реакции, это дикое, отчаянное разочарование. Но разочарование и даже отчаяние, ну, вы знаете, да, есть несколько текстов, в которых это отразилось. Например, роман Леонида Леонова «Вор», где красный командир Митька Векшин становится вором, действительно, медвежатником. Что такое медвежатник? Молодец, кто знает, а? Удивительное дело, какая продвинутая публика, да, я уж полагал, что, по крайней мере, в этой области, да, чего?
Ну, например, главным героем в фильме «Ва-банк», в великом польском фильме «Медвежатник».
Молодцы, приятно. Я знаю, что вы это взяли не из Леонова, но все равно приятно. «Медвежатник» – это взломщик сейфов, и там тогда как раз Митька Векшин, когда будет читать роман «Вор», обратите внимание, Митька Векшин, когда его заметили плачущим, говорит замечательную фразу: «И медведи иногда плачут», имея в виду, что он этой ночью вскрыл сейф. Медведь – это тут плакали денежки там лежащие. Так вот, второй тип реакции – это отчаяние и даже, я бы сказал, некоторая социальная депрессия, даже некоторая деклассированность этих людей, но они не находят себя. Вот если вы будете читать, скажем, повесть Бориса Пельника «Красное дерево», то обратите внимание, что главный борец за советскую власть там бездомный, он спит в разоренной церкви, что очень важно, потому что его церковь тоже разорена, его вера уничтожена. Это второй тип реакции. Ну и есть третий, помимо выгоды и помимо отчаяния, есть люди, которые как-то, в общем, научились из этого делать высокую литературу. Эпос о 20-х годах, о посрамленной надежде, эпос о крахе великой утопии может быть написан только в манере Ильфа и Петрова. И обратите внимание, что это странная сатира. Вот когда вышел роман «Ильфа и Петрова», на него сначала не было никаких рецензий. Потом появилась рецензия, очень вялая, в литературной газете, где писали, что... Это сентябрь 27-го. Где писали, что роман, печатание которого только что закончилось в 7 номерах журнала «30 дней», утомляет, что он до высот сатирического разоблачения не поднимается. А вот теперь очень важный, очень действительно хитрый вопрос. Если вы поймете это, то вы поймете все относительно перелома 27-29 годов. В 27-м роман выходит. Ну и ничего. А в 28-м начинается бурная пиар-кампания. Им восхищаются, его переиздают. Он выходит отдельной книгой беспрепятственно. Появляется рецензия в «Комсомольской правде», где пишут, что крупнейшую книгу нашего времени замолчали. Почему это происходит? Даю важную подсказку. Роман очень понравился Сталину. А почему он понравился Сталину? Какие есть догадки?
Потому что надо делать поблажки.
Еще раз?
Надо делать поблажки, потому что...
Видите, ну я бы принял эту версию, но никаких поблажек идеологических в 28-м году и в 29-м тем более нет. В 29-м, наоборот, начинается борьба с НЭПом, НЭП изгоняется, да? А почему же? Ну это правда очень интересный вопрос. Мы о Сталине знаем, что он убийца, знаем, что он безумец, знаем, что он параной, но мы не знаем о Сталине того, что Сталин человек с неплохим литературным вкусом, как это ни ужасно. Да? Но, понимаете, мне грех его хвалить, я его ненавижу как мало кого в русской истории, но вот есть один его хороший ответ. Кершон, автор такой идейной, безумной идейной пьесы «Рельсы гудят», после премьеры подходит к Сталину на следующий день и говорит: «Товарищ Сталин, вы, я знаю, были вчера в Амхате на премьере моей пьесы. Мне очень важно ваше мнение». Сталин говорит: «Не помню». Он говорит: «Как не помните? Вы же были вчера». «Не помню. Вашу пьесу вчера видел и не помню. Коварство и любовь в 11 лет смотрел, все помню». Вот это очень важный ответ. Это не значит, что у Сталина был уж такой хороший вкус или что он был уж так остроумен. А это важно... В одном очень серьезном отношении. И вы мне сейчас скажете, в каком?
Должно цеплять.
Чего?
Должно цеплять.
Цеплять. Это занятно, да? Ну, можно развить эту тонкую мысль, да? Как, по-вашему, относится Сталин к революционному искусству, к революционному авангарду? Он его ненавидит и не понимает. Он не любит революцию. Сталин – это фигура контрреволюционная по своей сути. Кстати, как революционер, он был абсолютным неудачником. Сталин – это фигура реакции, фигура термидора, реванша 37-го года. Кто мне может сказать, что такое термидор? Это когда революция пожирает своих детей. Это неизбежный реванш, когда люди, сделавшие революцию, становятся ее жертвами. Такая улитка самопожирания. И я думаю, что это нормально, потому что это, в общем, расплата по заслугам. Жертвой термидора, жертвой термидорианского переворота становятся такие люди, как Робеспьер. Страшно жестокие диктаторы. Люди, которых называют неподкупными и в которых нет ничего человеческого, кроме фанатизма. Хотя это тоже не очень человеческая черта. Так вот, Сталин не любит революцию. Он не любит революционеров, потому что все они умнее, чем он, потому что они люди принципиальные. Сталин хочет построить новую империю, новую монархию. И роман «Ильфа и Петрова» с его тотальной иронией, в том числе насмешкой над революционной фразой, над идеологией, этот роман очень ложится на ситуацию 27-28 году. Эта ситуация... контрреволюционного переворота. Какой в это время самый непопулярный, самый ругаемый поэт? Вот поэт, привлекающий наибольшую ненависть. Кто? Ну, правильно, кто?
Маяковский.
Маяковский, конечно. Маяковский сам в это время говорит. Приходит время, когда задвигают Маяковского и выдвигают, например, Пастернака. А Пастернак – это человек нормы, человек нормальности. И Маяковский с его несколько экстатическим культом революции, «О, четырежды слався благословенная», Маяковский, который был сам, по собственному выражению, 13-м апостолом, то есть лишним, ненужным апостолом, этот апостол Богом отвергнут, Богом революции. Он ему больше не нужен. Он 13-й апостол в компании, он 5-й спиц в колеснице. Его не надо. Нужен плут, потому что у плута нет принципов, нет правил. И кроме того, он возвращается к норме. Вот это удивительное дело. Бендер – это как раз носитель нормального сознания. Ильф называл советскую власть страной непуганных идиотов, имея в виду, конечно, знаменитую книгу Пришвина «В краю непуганных птиц». Это край непуганных идиотов. Но среди этих идиотов есть ведь и мечтатели, и идеалисты. Обратите внимание, помните там постановка «Женитьбы» пародийная, да? Так ведь эту пародию можно прямо отнести к Мейерхольду, и Мейерхольд абсолютно здесь узнается. Кстати, в каком еще замечательном тексте 20-х годов содержится жесткое издевательство над Мейерхольдом? Помните, театр по имени покойного Всеволода Мейерхольда, он в 25-м году еще живехонек, да? Мейерхольда, погибшего при постановке Бориса Годунова, когда обрушились трапеции с голыми боярами. Да? А какое это произведение? Это Булгаков «Собачье сердце». То есть, это «Роковые яйца» цитата. Да? Значит, дело в том, что Булгаков – это любимый драматург Сталина. И в 27-м году, хотя «Зойкину квартиру» и «Багровый остров» снимают с постановки, одни Турбиных идут, потом их снимают, а в 29-м опять возвращают. Кто мне может сказать, почему пьеса Сталина, то есть, вот пьеса Булгакова «Дни Турбиных» так нравилась Сталину, что он ее смотрел 20 раз? Почему? Он Хмелеву сказал, игравшему Алексея Турбина, «Мне усики ваши даже снятся». Почему ему снились эти усики? Потому что это пьеса про золотопогонников, про царскую армию, про монархию. А именно монархию он и строил. Сталин – это красный царь. И вот в это самое время Ильф и Петров пришлись очень ко двору, потому что они насмешничают над гримасами советской чрезвычайщины. Они возвращают культ нормы. И Остап Бендер побеждает всех именно потому, что он нормальный человек. А пару слов о том, как появился этот персонаж и кто, собственно, был его прототипом. Ну, я рассказывал уже о том, что Катаев придумал сюжет, ему лень было писать самому, он написал договор с издательством «Земля и фабрика» на троих, он автор идеи, а литературными неграми считались Ильф и Петров. Ильф – это, как вы понимаете, псевдоним Ильи Файнзильберга, одесского фельетониста и поэта, а Евгений Петров – псевдоним Евгения Катаева. А псевдоним самого Катаева – Старик Собакин. Да? Старик Собакин нас заметил. А познакомившись, Ильф и Петров обсудили замысел, идею, им понравилось. Они довольно быстро написали роман, примерно с сентября 27-го года по январь 28-го. То есть, вру, примерно с сентября 26-го по январь 27-го. Потом в результате роман печатается, а в 28-м выходит отдельные книги. Кто же был Остапом? Катаев вспоминает, что имя Остап, как весьма редкое, было сохранено для главного героя, потому что все трое знали Остапа Шора. Остап Шор – брат поэта, который был известен под псевдонимом Анатолий Фиолетов. Этого поэта Шора, перепутав фамилии, убили, потому что целились в его брата Остапа, который работал в уголовном розыске. И этот Остап, который вот чудом выжил и потом за брата убитого героически мстил, этот Остап имел некоторые бендеровские черты. Но, в принципе, Бендер был огромный, смуглый, в капитанской фуражке, нос горбиной. Но при этом некоторые черты Бендера пришли из речи вот этого веселого дружеского кружка, который в Мыльниковом переулке у Катаева собирался. Например, фраза «ключ от квартиры, где деньги лежат» принадлежала кому-то из кружка тамошних друзей, насколько я помню, Олеше. А знаменитая фраза «красивый и толстый парниша» – это определение, которым награждала своих друзей Аделина Адалис, молодая поэтесса, тоже к этому кругу близкая. Эта фраза была настолько популярна, что у Маяковского мы находим его в стихотворении «Барышня и Вульвард». «Я окажусь красивый и толстый», хотя уж толстым-то он не был никогда. А прочие замечательные фразы, типа «обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ», это катаевские перлы, которые пришли из того же Одесского дружеского кружка, постоянно всех вышучивавшего. Собиралась эта компания не только в маленьком переулке, но и в редакции газеты «Гудок», где все они работали. Олеша писал под псевдонимом «Зубило» поэтические фельетоны, а Катаев писал фельетоны прозаические. Булгаков с отвращением, работая там, тоже писал на железнодорожные темы. Но дело в том, что все-таки, как и сейчас, Министерство железнодорожное было одним из самых богатых и стабильных. Поезда нужны в любое время. Газета «Гудок» была одной из немногих газет, где платили. Я застал еще читателей, которые помнили «Гудок» 20-х годов. Самую талантливую, самую забористую московскую газету. Вот как раз в помещениях этой редакции, где все друг друга вышучивали, Ильф и Петров, засиживаясь вечерами, довольно быстро написали роман. Потом он был стремительно напечатан в журнале «30 дней». Катаев устранился от сотрудничества, сказав, что рукомастера здесь не нужна, потому что, как он сформулировал, ваш Остап Бендер меня доконал. Вы знаете, вероятно, совершенно плутовскую, в лучших традициях плутовского романа, историю о том, что он поставил соавторам два условия. За сюжет они обязаны были, а, посвятить роман ему и печатать это посвящение во всех изданиях, и, б, преподнести ему золотой портсигар. Золотой портсигар ему преподнесли, но в лучших традициях плутовского романа, не мужской, а дамский, то есть вдвое меньше. «Мы не оговаривали половую принадлежность портсигара», сказал брат на правах близкого родственника и добавил: «Лопай, что дают». Но помимо вот этих веселых, комических обстоятельств романа, нельзя не обратить внимание на то, что роман действительно пришелся удивительно ко двору. В нем вышучены блестяще практически все наиболее идейные персонажи эпохи. Это касается и журналиста Авесолома Изнуренкова, и режиссера, в котором угадывается Мейерхольд. И многие не без оснований полагают, хотя сами соавторы от этого отнекивались, что Ляпис Трубецкой – это Маяковский. Потому что своими стихами про Гаврилу газетными он наводнил все редакции. Конечно, это не Ляпис Трубецкой, потому что Гаврила – это смешно, это пошло, а Маяковского вся эта тусовка считала великим поэтом и правильно делала. Но издевались над ним совершенно искренне. Кстати говоря, помните, кому там посвящаются все сочинения про Гаврилу? Они посвящаются загадочной Хине Члек. В Хине Члек угадываются сразу две возлюбленные Маяковского. Это Евгения Хин, одесситка, о романе с которой все знали. А вторая – это, конечно, Лиля Брик, разумеется. Помните, «Возвращаюсь я домой, от Хины Члек», – хором закричали присутствующие, «с Хиной я уже сколько не живу», – ностальгически отвечает Трубецкой. И действительно, к 25-му году все отношения между Лилией и Маяковским, кроме чисто рабочих и товарищеских, закончены, о чем он и написал открыто. Значит, все идейные, идеологичные люди, люди, прикрывающиеся идеологией, все осмеяны. А единственный, по-настоящему любимый и по-настоящему положительный герой – это Остап Бендер. Ведь сначала Остап Бендер не предполагался в романе. В романе должен был действовать один Ипполит Матвеевич Воробьянинов, который и ищет бриллианты тещи, мадам Петуховой. Да? А Остап Бендер появился совершенно неожиданно, по инициативе соавтора. Как по-вашему, зачем он понадобился? Почему нельзя было оставить кису? Ведь киса такой милый, он так прекрасно подходит.
Но он не плут, киса не плут.
Во-первых, киса не плут, почему? Потому что киса дурак, да? Киса, прости меня, Господи, он имеет, конечно, некоторые черты плута, и, ну, он такая своеобразная, прости Господи, предтеча Бендера, как не ужасно это звучит, да? Но при этом, ну, у плута всегда есть предтеча, мы это знаем. Но при этом, как предтеча Чичикова является капитан Копейкин. Но при этом, что важно, Ипполит Матвеевич, он мало того, что он не плутует, он еще и скотина. Он действительно ненавидит тещу и желает ей скорее смерти. Он типичный предводитель дворянства, узкий, мелкий человек, который и жену не любил никогда. При этом он не прочь приударить за молоденькой, хорошенькой. Ну, в общем, это такое все олицетворение старорежимной пошлости. Бендер – совсем другое дело. В романе должен был появиться положительный герой. Герой, за которым хочется следить. Следить за Кисой неинтересно. А Бендер представляет этому миру прекрасную альтернативу. Сейчас мне хотелось бы услышать догадки, по каким параметрам Бендер лучше остальных персонажей. Вот смотрите, помните Альхен, голубой воришка, да? Он же тоже плут, тоже жулик. Помните эти одеяла, на которых вышиты ноги? Помните, покушаем, чем Бог послал ему то-то и то-то, да? Почему это не Альхен? Есть священник, отец, как его зовут? Федор, да, тоже искатель сокровищ, и он, кстати, трогательный персонаж. Помните историю, как он пытался разжиться за счет кроликов там, да? Но и он не тянет на роль положительной альтернативы вот этому миру пошляков. А почему Бендер тянет?
Он комбинатор.
Кто он?
Комбинатор.
Ну, великий комбинатор, что это за... Ну, вы, конечно, понимаете, и самые умные мне сейчас скажут, почему его зовут великий комбинатор. К какому тексту это отсылает? К двум сразу. Великий провокатор Хулио Хуринита, конечно, как его называют. И имя, отчество Бендера тоже списано оттуда. А кто еще у нас был великий Тор в знаменитом классическом?
Инквизитор.
Молодцы, конечно, великий инквизитор. И как подписывается отец Федор в письмах? Твой вечно муж Федя, да? Так всегда подписывался Достоевский в письмах к жене. Достаточно сказать, что первый псевдоним совместно Ильфа и Петрова был Толстоевский, да? Это роман, яростно полемизирующий с Достоевским, полемизирующий еще и по тому параметру, что Достоевский аскет и ненавистник, чудо, да? Отец Федор, конечно, имеет все черты Достоевского, его коммерческие неудачи, его странный характер, его одержимость. И как там кончает отец Федор-то, помните? Его помещают в сумасшедший дом после того, как он забрался на скалу. На третий день отец Федор стал проповедовать птицам. Он почему-то склонял их к лютеранству. «Птицы!» – восклицал он. «Покайтесь в своих грехах публично!» Помните, да? «Отдай колбасу, я все прощу!» Вот отец Федор не является, а великий комбинатор и провокатор Бендер является. Почему? Это очень интересно. Правда, почему Бендер положительный герой? Он же вообще плохо поступает. Понимаете, он плохо себя повел с мадам Грицацуевой. Мы немножко поговорим потом об этом образе. Мадам Грицацуева – это, конечно, Цирцея. Да? Кто у нас там пытался Одиссея задержать на своем острове? Цирцея, конечно. И Грицацуева выполняет ту же самую роль для странника. Он вообще ведет себя как свинья. И с Ипполитом Матвеевичем, помните, ну, киса, зачем вам сокровище, вы же старенький. Да? Из-за чего, собственно, его и прирезали, да? Помните, когда он тузит Воробьянинова, и со стороны могло показаться, что почтительный сын с бурной жестикуляцией разговаривает с пожилым отцом, только отец при этом слишком интенсивно трясет головой. Помните, когда он его, грубо говоря, бьет в углу? Но чем же Бендер лучше всех этих людей? У Бендера есть как минимум два свойства, которые роднят его с Бенни Криком и выгодно отличают его от остальных. Бабель же задает вопрос, почему именно Беня стал королем? Вот почему. Давайте, какие черты Бендера для нас наиболее привлекательны?
Харизм.
Он умен.
Он умен. Он харизма. Первое. Ум и харизма в сумме дают то, что мы называем талантом. Бендер ослепительно талантливый человек. И все, что он делает, его аферы, его, он ловчило, но он очень удачлив. Посмотрите, как он с помощью беспризорных мальчишек отслеживает судьбу стульев. Кстати, куда реферирует у нас эта армия из беспризорных мальчишек? Ну, молодцы, ну, молодцы. Обратите внимание, что в фильме Масленникова подчеркнута очень эта черта Холмса. Холмс всегда пользуется услугами беспризорников и уличных торговцев. И Бендер тоже прекрасно этим владеет. Да? И вторая черта Бендера, которая очень для нас важна. Помните, он все время говорит, я чту уголовный кодекс. Да? Бендер знает 999 способов отъема денег без нарушения уголовного кодекса. Бендер играет на чужой глупости. То есть те, кого он потрошит, заслуживают потрошения.
То есть он справедлив?
Ну, честно.
Вот. Ну, в общем, он справедлив. Я не могу сказать, что он честен. Ну, как же он честен? А ситечка унес. Нет, унес, куковала вдова. Шанхайский барс, да? Но Эллочка людоедка и заслуживает того, чтобы с ней так обошлись. Помните, да? Он, я не могу сказать, что он честен. Честен Павка Корчагин, да? Но вот Павка Корчагин совсем не трикстер. Но обратите внимание, что Павка Корчагин не стал любимым героем советской молодежи. Он стал любимым героем инвалидов, в общем, потому что он борется с болезнью и подает пример. Но можем ли мы сказать, что роман «Как закаляла сталь» разошелся на цитаты? Нет, этого мы сказать не можем. Хотя разошлась одна цитата, которую я даже не буду вам воспроизводить, настолько она неприлична. Но по большому счету этот роман, конечно, своей задачи в главном не выполнил. Он не предложил советской молодежи любимого героя. А Эльф и Петров предложили. Да? Бендер нечестен, но Бендер, безусловно, справедлив. И вот это очень важно. Потому что руками Бендера осуществляется возмездие советскому идиотизму. Он возвращает в мир утраченную норму. Норму, утраченную и во время военного коммунизма, и во время революции, и во время гражданской войны. Мы, кстати, помним, как Бендер получил 2 билета на представление. Помните, он посмотрел на кассира голубыми чистыми глазами, которые кассир уже когда-то видел, но не смог вспомнить. И только глубокой ночью он припомнил, где же он видел эти глаза. Где он их видел? В камере таганской тюрьмы. То есть это очень важно. Конечно, у Бендера спорное прошлое. Но есть, кстати говоря, еще одна черта, которая делает Бендера столь привлекательным. Вот это сейчас я скажу вещь, опять-таки, очень трудную. Но вы попробуйте понять. Кто-нибудь из вас Зощенко читал? Читали, да? В чем, по-вашему, залог популярности героев Зощенко? Которые мещане, в общем, которые говорят мещанским языком, которые и напоминают нам с самого начала Шарикова, но, тем не менее, они симпатичнее, чем какие-нибудь упертые коммунисты. Вот в чем залог популярности Зощенко, где мещанин заговорил о себе сам?
Мещане уже оставались в каком-то количестве, в каком-то проявлении, поэтому они были ближе.
Ну вот, ну солнышки, ну как же мне было бы приятно, если бы вы не догадались, а я бы вам сказал. Но вы совершенно правильно сказали, это рудиментарная, оставшаяся, выжившая человечность. Они люди, и я вам больше скажу, они люди Серебряного века. Потому что, например, свой роман «Перед восходом солнца» Зощенко собирался назвать «Ключи счастья», как назывался самый пошлый роман Серебряного века и самый популярный роман Вербицкий. Так вот, Бендер – это персонаж Серебряного века. Понимаете, в чем дело? Что в нем от персонажа Серебряного века? Давайте. Экзотика. Да? Он экзотического происхождения, он экзотической внешности персонаж. Он персонаж вообще почти гриновский, да? Такой Грей своего рода, только без алых парусов, да? Ну, и Ассоль у него тоже грецацуева, но ничего не поделаешь, вот так, да? Он, безусловно, авантюрист, а авантюрист – это кумир Серебряного века. Да? Он трагический персонаж, потому что он одинок абсолютно. Он пижон, как все персонажи Серебряного века. И вот обратите внимание, что от Серебряного века, Маяковский тогда писал, нами оставляются от старого мира только папиросы Ира. Помимо папиросы Ира уцелел тип жулика, тип авантюриста. Он оттуда, потому что в ядерной битве выживут, как известно, тараканы. Да, он клоп, уцелевший от этого. Но все-таки это клоп той эпохи, в которой было человеческое, талантливое. Да, Бендер не лучший представитель Серебряного века. Это такой Гумилев-лайт. И даже я бы сказал, что это Гумилев опошленный предельно. Но что поделать, он носитель гумилевских добродетелей. Он конкистадор, завоеватель, странник. Он мужчина, он воин. Пусть в бесконечно опошленном варианте, но он та пошлость, которая от Серебряного века уцелела. Понимаете, он... Та мыльная обертка, которую и 10 лет спустя бабушки нюхают с умилением. Понимаете? Это очень важное дело. И, кстати, как называется самая известная пьеса Маяковского? «Клоп». И вот смотрите, там есть поразительная подкровенность, потому что это был большой драматург маяк и очень прозорливый, поразительная по откровенности сцена, когда в будущем, светлом будущем, в стеклянной камере, где даже... фотку любимой девушки нельзя к стенке прикнопить, говорит Присыпкин, единственным человеческим существом ему представляется клоп, который на нем выжил. Помните, он кричит «клоп, клопик, клопуля, иди сюда, побудь со мною». и поет ему на гитаре, поиграет, да, потому что для него Клоп единственный понимающий его персонаж. Вот Бендер, он может быть и паразит, да, может быть он и Клоп в каком-то смысле, но это Клоп такой элегантный, что по сравнению с ним роковые гады серебряного, то есть постсеребряного века, коммунистические, выглядят абсолютными монстрами, а он еще человек, он человеческое явление. Постепенно, надо вам сказать, Бендер вырастал, потому что если вначале Бендер просто авантюрист, наживающийся на чужом идиотизме, в «Золотом теленке» это уже трагический герой. Очень любопытно, что в первом варианте, эта глава сохранилась, в первом варианте «Золотой теленок» заканчивался женитьбой Бендера. И перед ним стояла жена, последняя фраза романа, он должен был жениться на Зое Синицкой. Авторы этого не сделали, потому что высшая логика характера диктует несовместимость Бендера ни с женщиной, ни с семейным счастьем. Бендер уехал. Мы не знаем, удачно ли было его бегство. Завтра мы с вами поймем, что Бендер превратился в Штирлица, стал шпионом, доехал до своей Аргентины, что Штирлиц – это последняя инкарнация Трикстера. Но Бендер не может быть счастлив в браке, это у него не получается. Обратите внимание, кстати, что во втором романе, в «Золотом теленке», у Бендера уже гораздо более серьезные враги. Это уже не Изнуренков, не Людоедка, и даже не несчастный Киса, и даже не голубой воришка Альхен, и даже не идиоты из театра. Это два по-настоящему страшных человека. Вот это реальные враги Бендера. Во-первых, это, конечно, Корейка. Персонаж, который выступает абсолютным носителем зла. Да? И Корейка, как ни странно, в отличие от Бендера, прекрасно интегрирован в советскую реальность. Да? Почему? Потому что этот советский миллионер, скрытный, который наживался в 20-е годы круче самого Бендера, потому что это человек без совести, начисто лишенный рефлексии. Бендеру удается его победить не силой. Помните, все приколы Бендера, все веселые шутки, которые он придумал, об него обламываются, да, бьются об него, как рыба об лед. Как его сначала изводил Бендер, вспомните? Он посылал ему телеграммы, да? Помните, да? Какие? Опять привет Достоевскому, конечно, злобный. Грузите апельсины бочками, братья Карамазовы, да? И второе, графиня, изменившимся лицом, бежит к пруду. Помните, да? Откуда цитата? Когда Толстой ушел из Ясной Поляны, один из репортеров отправил срочную телеграмму в газету, кажется, в Петербургские ведомости. Графиня, изменившимся лицом, бежит к пруду. Графиня действительно бежала топиться, да? Но неудачно, слава богу, откачали. Так вот, эта фраза, она приходит в качестве телеграммы от Бендера. Помните, командовать парадом буду я, лед тронулся, господа присяжные заседатели, все это отправляется Корейка. Эти беззубые шутки кончаются ничем. Дальше появляется Паниковский, который начинает, значит, кричать дай миллион», да? А, и ничего, нищий высунул нечистый язык и зашептал дай миллион», это ничего не происходит. Каким способом удается победить Корейка? Очень важная черта Плута.
Преследование.
Да не просто преследование, он же не просто его преследует. Что содержалось в папке с ботиночными тесемками?
Шантаж.
Ну, конечно, компромат. Он собрал на него весь компромат. Он узнал происхождение его миллиона, да? Помните, в этой папке и показывает им пустоту. Потом туда подшита масса документов, и путем... Ну, в общем, Бендер действует как такой Навальный своего рода, да? Он предоставил ему все данные из фонда по борьбе с коррупцией. А, и в результате Корейка сдался. Ну, потом он, правда, ускользнул, но в конце концов Бендер его догнал. Да? Вот первый его враг – это Корейка, очень страшный. Второй – Митрич из «Вороньей слободки», персонаж, который вызывает у авторов уже ненависть. Вот обратите внимание, «12 стульев» – это роман, населенный милыми домашними монстрами. А «Золотой теленок» 32 года – это роман, населенный страшными персонажами. И Берлага страшный персонаж, вот этот бухгалтер. И даже, знаете, вот страшную вещь я вам скажу, а ведь и Зоси Синицкая страшный персонаж. Кто мне может сказать, почему?
Пытается противостоять образу жизни.
Интересная точка зрения. Как бы это так переформулировать, чтобы это совпало с моим пониманием? Чем она плоха, Зоси Синицкая? Почему Бендер не может жениться на ней?
Вообще не может жениться.
Ну, вообще не может, это мы понимаем, да? Но почему Зося Синицкая не вызывает у нас симпатии? Помните, когда она сидит, обедает со своим мужем-студентом, идиотом, и мы думаем, так тебе и надо. Почему? Да потому что перед ней настоящий герой, и она его не ценит. Потому что она, в общем, начисто лишена эмпатии. Она лишена проникновения, понимаете? Ну, второго дна у нее нет. Она плоская советская девушка. Хорошенькая очень, безусловно. Но перед ней персонаж, от которого любая в Серебряном веке потеряла бы голову, и старорежимная говорит, отцу его теряет, а Зоя Синицкая никак на него не реагирует. А он ей интересен какое-то время, потом он ее разочаровывает. Но по большому счету она же дура, вот как это не ужасно. Она глупа, как старик Синицкий, ее дедушка, составитель ребусов. Поэтому Бендер окружен здесь людьми без второго дна. Некоторое, впрочем, отличие – это апостольская свита, которая несколько от него отличается. Сначала апостольскую свиту составляет в первом романе один Воробьянинов, который оказывается предателем и убивает его. Это, понятно, травестийная роль кого. Но у него есть интересные три персонажа – апостолы Бендера, которые отражают три главных апостольских типа. Апостолов вообще 12, но помимо Иуды основных типа три. Есть тип фанатика, преданного командору. В нашем случае это Балаганов. Да? Есть тип сомневающегося, и он всегда сомневается. Это, ну, среди апостолов кто всегда сомневается? Фома. Кто у нас всегда сомневается в Бендере? Паниковский. Паниковский – это человек, который, вы все знаете, как его уважают Бендера, он прекрасный человек, но и именно он инициирует кражу гири. Я не говорю, что это отсылка к Фоме пародийная, что это, строго говоря, человек, который похож чем-то на Фому. Нет, просто это сомневающийся в отряде апостолов. И есть третий тип – технократ. Это человек, который, собственно, отличается рациональностью, прагматизмом, и который первому веровал. Андрей Первозванный. Вот здесь первозванным является Козлевич. Он первый человек, который, ну, там, случайное знакомство с Полагановым, побег Паниковского. А Козлевич, он просто поверил, потому что увидел перспективу в Бендере и присоединился к нему и стал таким своего рода Андреем Первозванным. Андрей ведь, в общем, прагматик. Он технократ. Он такой ловец человеков. И вот именно как раз Козлевич, который обладает антилопой Гну, является представителем третьего типа верующих, технократическим. Обратите внимание, что Козлевича чуть было там не обращают в католическую веру, помните, да? «Даконзе пан, иди, опоминтайся пан». Но его Бендер возвращает потом к себе. И антилопа становится опять главным средством передвижения всей кампании. Значит, вот этот круг апостолов, он отличается главной апостольской чертой. Это люди, не вписавшиеся в эпоху. Козлевич не вписался, потому что он со своим автомобилем никому не нужен в провинциальном городе. Его «эх, прокачу» становится объектом осмеяния или жульничества. Балаганов не вписался, потому что он совершенно не способен ни к какой работе, он поэт воровства, он обожает воровство. Помните, имея 100 тысяч в кармане, он срезает сумочку потом в трамвае, да? Ну и Паниковский, понятно, почему не вписался. Он старорежимный персонаж, который был слепцом, был сыном лейтенанта Шмидта. Он тоже жулик, но неудавшийся. И Паниковский как раз и гибнет. Помните, здесь вот эта замечательная метафора, что пишет на могиле Паниковского Бендер. Здесь лежит Михаил Самуилович Паниковский, человек без паспорта. Совершенно верно. А что такое человек без паспорта? Это человек без гражданства, не вписавшийся вот в это новое советское гражданство. Почему Бендер становится их богом? Потому что они больше никому не нужны. Вот это самое страшное. Кто может стать вождем этих бывших людей? Только плут, только авантюрист, только за ним они способны пойти. Потому что всех остальных советская власть пригрела, построила в ряды и куда-то повела. Не обязательно пригрела, некоторых просто изнасиловала, но тем не менее в ряды построила. А это не вписавшиеся. И апостолы, это не вписавшиеся в ту жизнь. И потому Плут всегда вождь маргиналов. А если вы прочтете Хулио Куренита, вы убедитесь, что и Хулио Куренита это вождь и учитель маргиналов, людей, сидящих в парижских кафе, потому что им некуда больше деваться, они не вписались в послевоенный формат жизни. Апостолы вербуются из не вписавшихся. Плутовство Бендера в «Золотом теленке» становится уже более серьезным. Это не просто жульничество. Жульничества почти нет. Наоборот, он это жульничество разоблачает. Он ставит на место Васисуали Лоханкина, показывая ему, кто он такой. Он орудует в Вороге и Слободке, которая погорела без его участия, но, тем не менее, он и им показал, кто они такие. Он разоблачает Корейку, он допрашивает Берлагу, он высмеивает советскую идеологию на вот этой железной дороге. Помните, Восточно-Туркестанская железная дорога, Шайтан-Арба, там, где он предлагает, высмеивает кино советское, предлагая народную трагедию «Шея», что, по-моему, очень смешно. Вот здесь уже юмор Ильфа и Петрова поднимается до настоящего высот абсурдизма. Почему народная трагедия «Шея»? Это так смешно. Ну, потому что это шея трудового народа, на которой сидит богач. Неважно. Важно то, что это удивительное сочетание тупости и пафоса. И Бендер это гениально разоблачает. А теперь мы бегло, поскольку уже время поджимает, перейдем к «Мастеру и Маргарите». И в «Мастере и Маргарите» христологичность фигуры Бендера, Воланда, она наиболее наглядно представлена. Я понимаю, что вы устали, и я понимаю, что жарко. Но небольшое мозговое усилие от вас, тем не менее, потребуется. В романе Булгакова поразительно точно скопированы все персонажи «Золотого теленка». Рыжий Балаганов в свите Бендера – это кто в свите Воланда? Нет, это, конечно, Азазел, рыжий, да? Рыжий демон пустыни. А Коровьев – это кто в «Шляпе Кнатье»? Ну, Паниковский, конечно, один в один. А каково соотношение между Бегемотом и Козлевичем? Кто может догадаться? Привет перед ним очень явный. Потому что у сатаны два атрибута. Это черный кот и черный козел. Да? Ну, с Козлевичем и Бегемотом все особенно наглядно. Это не мои все догадки, хотя насчет Бегемота и Козлевича, положим, они мои. Но вообще-то есть замечательная книга Майи Каганской «Мастер Гампс и Маргарита». Мастер Гампс – это кто? Изготовитель 12 стульев. Это очень точная книга, в которой прекрасно проведены все параллели. И вот теперь, внимание, вопрос. Надеюсь я, что моих лекций по Булгакову никто из вас не слушал, и поэтому ответ вам трудно будет найти. Почему, зачем Булгакову понадобилось делать сатану из Бендера? Ну, правда ведь, ну какой Волан сатана? Провинциальный фокусник. Почему? Какие есть догадки?
Если бы он был другим, за ним бы никто не пошел.
Еще раз.
Если бы он был другим, за ним бы никто не пошел.
Ну, знаете, это спорное мнение. Если бы он был другим, за ним бы, может быть, еще и побежали. Если бы в нем было чуть больше величия, да.
Можно ли считать отсутствие веры в то социалистическое время, как сказать, разрухой и Воландом человеком Плут, который после разрухи приходит на руины?
Плут, приходящий на руины утопии, да?
Да.
Можно, можно. Но вопрос, почему Булгаков актуализует именно Плута? Что, он не мог написать другого Воланда? Мог, умел. Более пафосного. Почему Воланд вообще сделан Плутом? Это хорошая шутка вообще. Почему он взял и нарисовал такого Воланда? По большому счету, это не Стана, это Валентин Гафт какой-то, понимаете? Да.
Справедливость?
Конечно, справедливость. Он же говорит, да, я там часть силы той, что без числа творит добро, желаю зла. Конечно, справедливость, но справедливость может... Послушайте.
Ну что, герой этого общества?
Ну... Вот это ближе к истине. Давайте вспомним, в каком виде эти герои предстают, когда улетают из Москвы. Это демон пустыни, это лучший из шутов, это рыцарь, и Воланд приобретают уже не такие не Ильфы Петровские, а абсолютно настоящие трагические черты, демонические. Да? Почему же они в Москве орудуют в обличиях плута и трех сопровождающих его идиотов? Ну, не идиотов, а деклассированных элементов. Вписаться в общество, понятное дело. Но вы в полушаге от догадки. Такие персонажи имеют шанс понравиться читателю. Причем не читателю вообще, а одному конкретному читателю. Какому? Молодцы. Как вы это поняли? Ну, я вас к этому вел, понятное дело. «Мастер и Маргарита» – роман, написанный для Сталина. Эту мысль первая озвучила Мария Чудакова, и трудно с этим не согласиться. Как, по-вашему, мог Булгаков, человек очень неглупый, рассчитывать на публикацию этого романа?
Нет.
Конечно, нет. Вы же помните, что случилось с мастером за публикацию одной главы? Что было? Его затравили просто, да? А потом он попал в дурдом. Значит, напечатать этот роман нет разговора. Роман должен дойти до одного читателя. И поэтому он должен быть написан так, чтобы этому читателю понравилось. А мы знаем, что Сталину очень нравятся романы Ильфа и Петрова. Они ему нравятся настолько, что смотрите, какая происходит интересная история. Вот это надо знать. В 1932 году написан «Золотой тельняшка», ну, в 1931 написан, в 1932 напечатан в журнале. А потом его отдельные книги не издают. Уже в Америке его перевели и издали отдельные книги «The Golden Calf». И эта книга доставлена в Москву. А в России не издают. Ильф и Петров пишут письмо Фадееву, главному функционеру Союза писателей. Он им пишет, абсолютно по-небратски: «Дорогие ребята, сейчас не время издавать ваш роман отдельной книгой. Ваш Остап Бендер получился убедительней всех остальных героев. Он самый у вас положительный. Это не сатира». А потом происходит чудо. Потом руководитель Академии наук марксист Бубнов вступается за роман, и он в 1933-м спокойно выходит отдельной книгой. Что случилось? Он очень понравился одному читателю. А почему он понравился этому читателю? А потому что у этого читателя вкус такой. Потому что этот читатель сам немного чувствует себя Бендером. Потому что всех идейных он обошел, всех троцкистов он разогнал, всех дураков он оттеснил. И теперь, а кстати говоря, прошлое это у него, простите меня, тоже тюремное и тоже бендеровское. Он известен своими знаменитыми эксами, экспроприациями. И не случайно Сталин появляется в романе Сандро Исчегема у Искандера именно как вор, как человек, который убегает после ограбления банка. У Сталина криминальное сознание. И бендеровское жульничество ему нравится. Нравится больше, чем позиция борца. Потому что борец упорен, принципиален и опасен. Более того, Сталин не верит в искренность борца. Он считает, что купить или убить, или подкупить, или напугать можно всех. А Бендер – это свой брат, корыстный, в общем, и с ним можно работать. И в результате роман «Ильфа и Петрова» – вот это потрясающий парадокс советского режима. Глубоко антисоветская книга во всех отношениях. В 1933 году увидела свет. Больше того, Сталин так любит «Ильфа и Петрова», что посылает их в Америку, и там они пишут третью часть своей трилогии. Бендера там нет, но есть бендеровская мысль, и, по сути дела, продолжение Бендера – это вся Америка одноэтажная. Книга «Одноэтажная Америка» – это «Бендерианы без Бендера», книга о предприимчивых, веселых, талантливых жуликах. Больше того, самый любимый фильм Сталина – это «Цирк». А кто сценаристы «Цирка»? Ильф и Петров. Просто они сняли свое имя с титров, потому что фильм им не понравился. Показался слащавым и сусальным. Но Ильф и Петров там очень узнаются. Помните, когда собачка, умеющая читать, читает не те слова, и в результате ее заставляют учить слово «оппортунизм». Это же из сценария Ильфа и Петрова. Они любимцы Сталина. И хотя в 1948 году выходит постановление Политбюро о том, чтобы их больше не переиздавать, это только потому, что в 1948 году другое время и другой Сталин. А в 1938, чтобы быть услышанным, Булгаков пишет роман, копирующий во многих отношениях, безусловно, книгу Ильфа и Петрова. И вот теперь самое сложное, но, правда, утешьтесь последним. Существует книга Александра Мирера под псевдонимом «Зеркалов», вышедшая за границей в 78 году. В Россию, конечно, издать нельзя было. Это двухтомник. «Этика» Михаила Булгакова и «Евангелие» Михаила Булгакова. «Евангелие» Михаила Булгакова вам, может быть, не надо читать, там подробно разбираются гностические и древнееврейские источники мастера, а вот «Этику» Михаила Булгакова читать было бы интересно. В этом романе, не романе, но в этом эссе огромном, делается отважный вывод. Я хорошо Мирера знал, я никогда не понимал, как ему хватило пороху сделать этот вывод. Он, пожалуй, еще покруче, чем предположение о плутовском характере Евангелия, прости Господи. Он там говорит, что Христос в романе Булгакова разложен на две ипостаси. Доброта досталась Иешуа, а власть досталась. Кто носитель власти в романе? Пилату. И вот когда читаешь такую мысль, что Христос у Булгакова разложен на Иешуа и Пилата, вот тут, знаете, волосы становятся дыбом, но это правда. Потому что носителем главного обаяния, справедливости, мести являются там два человека. Пилат и помогающий ему расправиться с Иудой Афраний. Самый обаятельный диалог в советской литературе, ну, конечно, мастер не советский роман, но тем не менее, самый обаятельный диалог, помните диалог Пилата с Афранием? Когда Пилат вызывает начальника стражи и говорит ему, проверьте, хорошо ли охраняют Иуду. Его хорошо охраняют, Егемон. И тем не менее, этой ночью его убьют. Осмелюсь вам заметить, что это невозможно, Егемон. И повторяю вам, что его убьют. Понятно, да? Это приказ. И Афраний не может ослушаться этого приказа. Он еще спрашивает, какова же судьба этих серебряников? Они подброшены на двор первосвященнику Каифе. Я думаю, Каифе будет неприятно получить этот подарок. Помните, да? А помните, как Левий Матвей говорит Пилату, а все-таки я одного человека убью. А помните, что отвечает ему Пилат? Блистательная реплика. В этом городе у него есть другие поклонники, кроме тебя. Да? Иуду уже убили. Да? И вот здесь самая страшная мысль. Что добродетели главные, главный характерологический черты Христа, власть, справедливость и доброта в двойническом мире Булгакова поделены. И Воланд является чернорабочим этой силы. Почему чернорабочим? А потому что люди не заслуживают другого. И Иешуа занимается делами небесными, а Воланд занимается делами земными. И вот теперь, внимание, последний вопрос, после которого все пойдут по домам. Но я думаю, что вам не так уж и скучно, на самом деле. Так вот, последний вопрос. Этот роман написан как послание Сталину. Послание Пилату. В чем же это послание? Какую мысль хочет до него донести Булгаков? Зачем пишется этот главный роман? Ну, мы знаем, конечно, он писался не только для Сталина, он писался и для будущего. И там есть слой, который можем считать только мы с вами. Но что должен считать оттуда Сталин? Вот это очень важно. В чем смысл «Мастера и Маргариты»? Про что роман вообще? Все читали, но никто не может этого сказать. Есть люди, которым не нравится книга? Досадно. Знаете, вот в свое время был такой рекламный бренд «Кремлевская таблетка». Считалось, что это таблетка, которая реанимирует кремлевских старцев. Так вот, беда в том, что кремлевская таблетка должна доставаться кремлевским старцам. А когда ее начинают пить все остальные, она, как правило, для них вредна и бессмысленна. Так вот, эта таблетка предназначена одному кремлевскому, тогда еще даже не старцу. Но когда она досталась всем, случилось ужасно. Потому что месседж, рассчитанный на одного злодея, написанный абсолютно прицельно точно для одного человека, попал в руки всем. И это очень страшно. Что же это за месседж? Рук можно не поднимать, говорить с места, все свои. Родителей нету, они ничего не узнают. Вообще никто ничего не услышит. Мы же собираемся это записать на диски, но диски эти не будут продаваться, как вы понимаете, конечно. Все остается между нами. Это ужасная тайна. Ну, в чем месседж романа «Мастер и Маргарита»?
Можно ли считать, что это, как бы сказать, предупреждение, что даже самый сильный социалистический строй может развалиться без отсутствия религии?
Ох, какая мысль! Может быть, и это там тоже заложено, и может быть, Сталин это услышал. Я не знаю, читал ли он роман, не исключено, что читал. Но тогда, ну, старик, ты сделал открытие, потому что тогда получается, что реабилитация религии, случившейся в 43-м году, и создание Московской патриархии, это реакция Сталина на роман Булгакова. Это остроумная идея, да? И с подспорьем религии, как видите, социализм живет и побеждает до сих пор. Наш новый министр образования тому порукой. Но, конечно, Булгаков хотел сказать нечто иное, хотя очень похожее, да? Вот за что я люблю преподавание. Иногда школьник тебе такой говорит, что тебе самому никогда не пришло бы в голову. Очень может быть, что в этом романе есть некоторая апология религии, но Сталин сам был человек религиозный. Что он закончил? Горийскую семинарию, да, поэтому тут есть о чем говорить. Точнее, Горийское духовное училище, в семинарию он не поступил. Ну, и кто же, собственно, мне скажет главный месседж романа?
Ну, что он не один, что если эту зону необходимо. Что
прекрасно, если... ты не один, я с тобой, кто я?
Наравне.
Художник. Художник. Я даю тебе моральную санкцию. Ты можешь действовать так, потому что эти людишки ничего другого не заслуживают. Этот римский, этот буфетчик, да, по большому счету московское население, милосердие иногда стучится в их сердца, но, в общем, квартирный вопрос их только испортил. Да? Но я даю тебе свою санкцию при одном условии. Что же это за условие? Чего требует Булгаков от Сталина, мастер от Воланда, Маргарита, точнее, от Воланда? Что просит Маргарита у Воланда? Ну, сначала она просит за Фриду, но потом... Мастера, моего любовника, да? Береги мастера. Если ты уничтожишь этих своих, они того заслуживают. И твои функционеры... Обратите внимание, роман пишется в 1938 году, Булгаков все знает очень хорошо. И твои адепты, и твой критик Латунский, вы знаете, как Сталин расправился с Раппом. Валяй, не жалко. Но береги художника. Помянут художника, помянут и тебя, сына сапожника. И вот причина, по которой писатель в романе сделан мастером. Мастер – это слово из сталинского лексикона. Потому что Сталин, звоня Пастернаку, и содержание этого разговора очень хорошо известно в двух версиях. Одну распространяет Сталин, другую распространяет Пастернак. А очень хорошо известен этот разговор, когда Пастернак говорит, что там, мы в сложных отношениях с Мандельштамом. Сталин спрашивает, но он мастер, дважды повторяет, мастер. На что Пастернак отвечает великолепной фразой. Это не важно, нельзя сажать ни за плохие стихи, ни за хорошие. Но, тем не менее, вопрос мастер. И поэтому Булгаков, в чем творчестве раньше это слово встречается лишь как мессир, как обращение к Мольеру, делает мастера мастером. И обратите внимание, что мастер и мессир – это слова однокоренные.
Если букву «М» перевернуть, будет аналогия английского.
Ну, если перевернуть букву «М», то будет Воланд. Воланд – это перевернутый мастер. Какая буква на портсигаре у Воланда? W, мастер, да? Два мастера правят миром. И ты, мастер этого мира, его хозяин, должен защищать мастера мира искусства. Что хочешь, делай с ними, береги художника. Вот этот месседж до Сталина донесен. И очень может быть, что ваше предположение верно, и после этого Сталин не просто уберег многих художников, но и церковь уберег. Понимаете, горько мне было бы с вами соглашаться, как горько мне было бы допускать, что «Мастер и Маргарита» роман все-таки Сталином прочитанный. Но зная Елену Сергеевну, допускаю, что она сумела передать его наверх, и даже примерно знаю через кого. Меня больше всего поражает другое. Ну, там можно эти догадки проверить. Меня больше всего поражает другое. Что как только этот роман был прочитан всеми, оправдание зла стало универсальным достоянием. как кремлевская таблетка. Все стали молиться сатане. Все стали говорить, что бывает полезное зло. На самом деле оно не бывает. Этот роман манипуляторский. Он написан для того, чтобы Сталин его прочел, а не для того, чтобы его прочли миллионы. И вот на прощание я вам расскажу байку, очень забавно характеризующую отношение, загробное отношение мастера к этому роману. За что купил, за то продаю, но оснований не верить этому человеку у меня нет. Алов и Наумов, два блестящих советских режиссера, работавших в тандеме, сняли фильм «Бег». Он очень понравился Лене Сергеевне. Это была последняя картина, которую она увидела. На следующий день она умерла. Прощаясь с ним после просмотра, она сказала: «Если когда-нибудь мы доживем до постановки «Мастера», я доверю его ставить только вам». Проходят годы, умирает Алов, Наумов остается в одиночестве, наступает перестройка, и он подает заявку на экранизацию «Мастера». И тут узнает, что договориться с Columbia Pictures уже успел Лем Климов. И Наумов остается не при делах, и он в полном отчаянии. Отправив жену и дочь в театр, он остается дома, ложится спать. За окном бушует июньская гроза. Вдруг раздается резкий звонок в дверь. Наумов, чертыхаясь, поднимается, по дороге спотыкается о тумбочку, что очень важно, и открывает дверь. На пороге стоит Елена Сергеевна, вся в струях дождя, в черном плаще. Говорит: «Елена Сергеевна, боже мой, какое счастье, заходите». «Нет, нет, я только на минуточку, меня внизу ждет в машине Михаил Афанасьевич». «Володя, я хочу вам сказать, что Климов не снимет картину. У него не получится, не огорчайтесь. И вы не снимете, и никто не снимет. Михаил Афанасьевич не хочет. Ни у кого не получится. Ну, всего доброго, я еду». И уходит. Наумов ложится спать, утром просыпается и думает, какой прекрасный сон. И что же он видит у себя на ноге? Синяк от столкновения с тумбочкой. Через полгода закрывают картину Климова. Еще через 3 года ложится на полку фильм Юрия Кары. И выходит уже тогда, когда он никому не нужен. Вдобавок по уродованному варианте. Дальше Бортко после «Собачьего сердца» решительно берется снимать картину. Я еду к нему брать интервью. Говорю: «Володя, а вы не боитесь этой славы романа? Я коммунист, я атеист, я мистики не боюсь. К тому же американцы мне нарисуют потрясающего кота. А у них там есть на фирме вот люди, которые на Парамаунте делают рекламу, показывают мне рекламу, где бульдог курит сигар. Вот у меня будет такой кот». Через какое-то время случается дефолт. И его контракт разрывается, и мы видим того кота, которого мы видим в фильме, чудовищную меховую куклу, на которую без слез не взглянешь, а сам фильм выходит такой дрянью, что его избегают даже показывать. Все следующие попытки экранизации заканчиваются ничем. Михаил Афанасьевич не хочет, чтобы эта идея продвигалась в массы. Да и к самому роману у него довольно сложное отношение. Это нам доказывает, что Остап Бендер – это хорошо, а Воланд – это плохо. Какие есть вопросы? Да, пожалуйста.
Вот вы сказали то, что у Христа все, ну, так сказать, все святые, они делятся на 3 типа, в том числе и технократ. А кто у него был технократом?
Ну вот я говорю, с моей точки зрения, Андрей, человек, который осуществлял все технические функции, ну, они были поделены между Андреем и кем? Кто был казначеем? Да, Иудой, совершенно верно. Есть даже точка зрения, что Иуда, я вам говорил об этом, осуществлял планы самого Христа. Надо же было кому-то его предать. Но это глупая точка зрения и подлая, потому что наш христианский Господь, он не детерминирует судьбу. Это личный выбор Иуды. Если бы Иуда не предал, это не значит, что миссия Христа не осуществилась бы. Может быть, она осуществилась бы гораздо полнее. Да? Распятие не обязательно, чудо обязательно.
Видимо, убили все.
Чего?
Мне кажется, все равно бы убили, но просто...
Но это не обязательно. Понимаете как? У меня в одном стихотворении было сказано: сценарий утвержден, а кастинг в процессе. Да? Кастинг не утвержден. Есть роль подонка, да? Но совершенно не обязательно, чтобы эту роль играл ты. То есть, скажем иначе. Помните, в том же Евангелии замечательно сказано: соблазнам нельзя не прийти, но горе тому, через кого они приходят. Понимаете? То есть Иудой мог стать кто угодно. Совершенно не обязательно, чтобы он стал этот конкретный апостол, этот казначей. То есть роли не распределены. Кто-то станет хорошим, а кто-то станет свиньей. Остальное все понятно? Этого не может быть.
Но если у них, ну вот, у...
Ну.
Если у Бендера, у него как были апостолы, то, ну, это же, ну, как бы, они же не приносили так, что, например, Евангелие, это тоже, ну, своего рода какое-то плутовство, короче.
Ну, я же говорил, Евангелие – это чудо.
Да.
А чудо воспринимается очень многими как плутовство, конечно. Да. Бендер, в общем, чудотворец. Он устанавливает справедливость, он разоблачает мерзавцев. Есть еще одна, я не стал уж вам говорить, то, что жарко и долго, но есть еще одна очень важная христологическая черта. Черта Одиссея, черта Чичикова, они составляют реестры, и они воскрешают мертвых. Помните, Одиссей воскрешает мертвых между Сциллой и Харибдой и находит вход в царство мертвых, воскрешает Тересия, чтобы услышать его пророчество, потом дает напиться жертвенной кровью всем остальным. Чичиков воскрешает мертвых в 7 главе, помните, когда он читает список мертвецов, да? Бендер мертвых не воскрешает, правда, он для этого слишком антипафосен, но сам он воскресает. Помните, он убит, и у него какая есть черта важная, как у Гарри Поттера, да, шрам, хрупкий шрам, только у него он на горле, а у Гарри Поттера на лбу. Но обратите внимание, что шрам – это вообще христологическая черта, потому что убедило Фому?
Шрама.
Дырки от гвоздей. Да? Он вложил персты в раны, помните, да? То есть, я не хочу вам сказать, что Гарри Поттер – это новый Христос. Я хочу вам сказать, что, хотя это так и есть, история Христа просто отлилась по-новому и обрела черты бродячего сюжета. Мы не знаем, как это было, но мы знаем, что Евангелия оформили эту историю вот так, потому что этот сюжет как-то очень имманентен человечеству, нужен, важен, необходим человечеству. И поэтому все главные сюжеты мировой истории проходят через смерть и воскресение. И Гарри Поттер это тоже касается, потому что это благая весть. А кто является Иудой в Гарри Поттере?
Драко.
Отчасти Драко, но главным образом, конечно. Конечно. И обратите внимание, что роль Иуды становится все положительной. Снег, конечно, Иуда, но его мы как бы любим. А кто мне может сказать, кто в Поттере Бог-Отец?
Да.
Молодцы, сами догадались? А ведь об этом есть огромные исследования в сети, где подробно доказано. И больше того, кто-нибудь уже читал 8-ю часть?
Нет.
Нет, а я читал. Ну, простите, по-английски она доступна, если хотите, я вам пришлю. Умеете, да, по-английски читать? Вы не будете разочарованы, это очень здорово. И там есть потрясающая сцена, когда Гарри кричит портрету Дамблдора: «Для чего ты меня оставил?» Да? Здорово, правда? У меня такое чувство, что она просто прослушала мою лекцию «Гарри Поттер как Новый Завет». Да? Но это очень здорово. И Дамблдор, что ему отвечает Дамблдор? Он отвечает: «Гарри, я ведь только портрет, я краска и воспоминания». Вот это очень... И дальше он еще говорит обязательно. Там ему говорит Поттер: а почему у меня нет взаимопонимания с сыном? Тот говорит: боль должна прийти, и она придет. Соблазны должны прийти, и они придут. Это абсолютно евангельская история. Потому что Евангелие тоже главный бестселлер. И что меня очень утешает, пока еще оно продается большим тиражом, чем Поттер. Понимаете? Это очень важно. Да? Значит, больше вопросов у вас нету? Тогда... Нет, давай.
А что насчет Моисея? Считаете ли вы его плутом? Он тоже странствовал и творил.
Моисей? Хороший вопрос. Нет, послушайте, странствие – это не обязательная примета плута. Да? У Моисея какие есть черты плута? Он, в общем, лишь... Ну, знаете, вообще-то, может быть, ты и права, потому что есть классическая формула: Одиссей 40 лет водил евреев за нос по пустыне. Очень может быть, что это так и... Вот этого я не рассмотрел. Я только не очень помню, чтобы Одиссей творил чудеса.
Нет, он творил чудеса.
Манну все-таки Господь сотворил.
Вода.
Это когда он ударил...
Когда там с ним за ними шли, там...
Блин, ребята, как же мне не хочется, чтобы это было так. Вот Моисей все-таки не самый мой любимый герой. Ну, понимаете, во-первых, все-таки чудеса Моисей делает Господь. Во-вторых, Моисей начисто лишен юмора, понимаете. Он не плут, он не чудотворец, он не воскресает. Чуда нет за ним. Про Моисея есть хороший анекдот, вы, может быть, знаете, да? Очень точно характеризующий, почему Моисей не плут, да? Моисей очень такой... традиционно честный. Помните историю, когда Моисей спускается с горы, неся 10 скрижалей. Ну, неся скрижали с 10 заповедями, да? А евреи, ну что, что? Говорит, две новости, хорошая и плохая. Ну, начиная с хорошей. Сторговались на 10. Это плохая. Ребята, прелюбодеяние вошло. Понимаете, вот он почему, прости Господи, он серьезный. По большому счету Моисей, как бы мне хотелось, чтобы вы были неправы. Потому что если вы правы, то с таким образом плута я не могу смириться совершенно. А вот Сократ это да. Вот, пожалуй, Сократ это да. Почему? Ученики, харизма, смерть, и если не воскресение, то продолжение в ком? В Платоне. Носить, конечно, носители его идеи. Все знают черти. Вот, конечно, и юмор, ирония, насмешка постоянно. Вот Сократ – христологическая фигура и отчасти плут. А потому что... И, кстати, женщины рядом с ним нет, потому что кто его жена? Ксантипа, ворчунья, которую он ненавидит. Да? Вот Сократ, пожалуй, а Моисея не надо. Да? Оставим Моисея серьезным правоверным иудеям, которых, я надеюсь, среди нас... Нет, иначе бы они побили меня камнями еще до окончания лекции. Да? Значит, завтра поговорим о Штирлице и бонусом о Поттере. Где можно...